Шалом, мы продолжаем уроки по первому разделу Торы Берешит. И сегодняшний урок посвящен второй главе книги Берешит. Начинается он с описания Эдемского сада. Давайте посмотрим текст. «И насадил Бог сад в Эдене с востока. И поместил там человека, которого он создал. И произрастил Бог из земли разные виды деревьев, приятных видом и пригодных в пищу». Обратим внимание, что приятных видом написано раньше, чем пригодных в пищу. Эстетическое удовольствие, которое получает человек, иногда не менее важно, чем его польза для пищи. И дерево жизни внутри сада, и дерево познания добра и зла. Два дерева, которые носят особые названия, есть в этом Эдемском саду. Из Эдена вытекала река, орошавшая сад, и далее она разделялась на четыре потока. Первый называется Пишон, он огибает всю страну Хавила, где есть золото, золото в той земле хорошее, там еще есть самородный хрусталь и оникс. Вторая река называется Гихон, она течет вокруг всей земли Куш. Третья река называется Тигр, она течет к востоку от Ашура, ну, а четвертая река – Ефрат. Весь этот отрывок с четырьмя реками, он, мягко говоря, с трудом понятен. Для чего Тора все это рассказывает, об особенностях земель. И вообще, где это видано, река, которая разливается на четыре рукава, два из которых нам, кстати, судя по названиям, если мы ничего не путаем, хорошо известны, это Тигр и Ефрат, и они обтекают Месопотамию, то самое Междуречье, где по свидетельству Торы в дальнейшем в разделе Нуах, и по утверждению историков, археологов, там-то и зародилось современное человечество. Но, может быть, мы можем объяснить так. План Всевышнего состоял, как мы здесь видим, созданного человека поместить в Эдемском саду. Это не было его временное место жительства, а он был туда помещен всерьез и надолго. По идее, он должен был именно там и жить, именно там и существовать. Вместе с тем, мы знаем то, что произошло. Человек согрешил, и как результат греха он был изгнан из Эдемского сада. Эту возможность Всевышний, безусловно, предусмотрел. И если человек окажется за пределами Эдемского сада, тогда начнется размножение, человеческая популяция будет расти и начнет расселяться. Ну а если мы посмотрим исторические книги, как люди расселялись, то выяснится, что почти всегда, практически во всех местах, люди расселялись по течениям рек. Поэтому Всевышний с самого начала приготовил эти реки, по которым человечество начнет расселяться по земле, наполняя ее все больше и больше. И эти реки обтекают разные места, каждое место, каждая страна со своими особыми чертами. А если спросим, а где это видно, вроде бы никто из нас, сколько бы географии не изучал, не найдет подобного рода реку, которая разделяется на четыре рукава, объясняют комментаторы, что не имеется в виду, что она действительно разделяется на четыре рукава. Имеется в виду, что та же самая река, которая омывала Эдемский сад, она затем, уйдя под землю, в разных местах открывается в устье совершенно разных рек. И, конечно же, люди, которые живут на этих реках, и понятия не имеют, что река их уходит настолько глубоко, и где-то там она омывает или омывала Эдемский сад. А вот теперь посмотрим продолжение этого отрывка. Снова в текст. «И взял Бог человека и поместил его в саду Эдена, чтобы возделывать его и охранять. И повелел Бог человеку, сказав, можешь есть плоды с любого дерева в саду, но от дерева познания добра и зла не ешь от него, потому что в день, когда ты съешь его плод, непременно умрешь. Вот здесь появляется самый первый в истории человечества запрет, и, конечно же, в нем мы слышим эхо всех дальнейших заповедей и запретов Торы. Все начинается именно с него. И, пожалуй, имеет смысл посмотреть, что пишет об этом первом запрете в своем комментарии Рав Шимшон Фойлер. Почитаем его текст. «Запрет есть от дерева познания добра и зла, является началом подготовки человека к его высокому призванию». Ну, понятно, первый запрет – начало всего. Здесь лежит начало человеческой истории, указывающее грядущим поколениям, в каком направлении они должны идти. Это нерациональный запрет. Почему нерациональный? Ведь все инструменты познания, чувства, воображения и разум восстают против него. Чувство воображения просто. Человек видит дерево, на котором растут довольно соблазнительные плоды. Ему глазами он уже видит, ему этот плод нравится, он красивый. Воображением он представляет, какой у него вкус. Воображение тоже за. Разумом? Разум тоже был против этого запрета. Да потому что, зададим себе вопрос, чем отличалось это дерево, познание добра и зла, от всех остальных деревьев. В дальнейшем, когда уже происходит сцена соблазнения и греха, то когда Нахаш, змей, заговаривает с Хавой об этом дереве, то все, что она может сказать, что... Нахар спрашивает, а что, это правда, что Бог вам запретил есть все плоды деревьев в этом саду? И так он пытался подъехать. На что Хава сказал, да нет, нет, как раз вовсе нет, нам наоборот все разрешено. Вот только от дерева, которое находится в середине сада, сказал Бог, не ешьте от него. Она не сказала от дерева познания добра и зла. Все, что она могла сказать, что это дерево, которое находится в середине сада. То есть его можно было определить только по его координатам. А это дерево ничем качественно не отличалось от других. Значит, получилось, что вот это ешь, и это ешь, а это нет. А почему? Ответ мог быть только потому, потому что тебе сказали его не есть. Разум человека, конечно, взбрыкивает и не воспринимает подобные вещи. Таким образом, все абсолютно, все в человеке, все его инструменты познания окружающего мира, все против этого запрета. Поэтому Равирш называет его нерациональный запрет. Смотрим, что он пишет дальше. Сам человек никогда не додумался бы до подобного запрета. Ему невозможно найти иного объяснения, кроме одного. Такова воля Всевышнего. Это то, что называется хок. То есть это закон, так называют наши мудрецы, словом хок, обозначают те самые законы, в которых мы не находим никакого смысла и никакого объяснения, кроме одного, что такова воля Всевышнего. И с нас требуется, от нас требуется подчиниться. К тому же запрет, обратим внимание, налагается на пищу. То есть самый первый запрет уже ввел понятие разрешенной и запрещенной пищи. Наконец, для тех, кому надлежит его соблюдать, этот запрет был устным преданием. Бог дал эту заповедь Адаму. То есть, если бы мы спросили Адама, почему ему нельзя есть этот плод, ответ бы его был простой. Бог мне сказал, что нет. Но это Адам. А ведь соблюдать-то ее, эту заповедь, должны были также Хава и ее потомки. А с ними Бог не говорил. Таким образом, самый первый запрет уже содержит в себе все основные элементы будущего еврейского закона. Первое. Это запрет, которому разум не находит никакого объяснения. Второе, он касается пищи. И, наконец, третье, его источник в устной Торе, в устном предании. То есть для Хавы и ее детей это было устное предание, то, что муж ей сказал, что Бог ему повелел не есть. Вот все перечисленные аспекты будущего еврейского закона уже содержались как в зародыше, в первом запрете, установленном Бога в самом начале развития человека. Дерево познания добра и зла, продолжает Рав Вирш, было наделено всеми свойствами, придававшими его плодам притягательную силу. Воображение и разум влекли человека к дереву. заставляли желать его плодов. Однако Бог запретил есть эти плоды. Дерево познания должно было постоянно напоминать человеку о том законе, от которого зависело его предназначение, его нравственное призвание. То есть человек же ходил постоянно по саду и постоянно натыкался на это дерево. И тут же вспоминал, что о, а вот это вот то самое дерево, про которое мне сказали, не, нельзя. Бог сказал, что это нельзя. Ощущения человека, воображение и ум могут твердить ему, что данная вещь хороша. То есть если бы человек спросил себя самого, что это за плоды, которые на этом дереве висят? Хорошие плоды, наверное, еще и вкусные, красивые, по крайней мере, точно. Да и чем они отличаются от других, таких же плодов на таких же деревьях? Тем не менее, это желание может оказаться в прямом противоречии с высшим назначением человека. Несмотря на то, что и чувство, и разум, и все это влекло человека к этому плоду, он должен был сказать себе «нет». Почему? Потому что Бог сказал, что нет. Это значит, то, ради чего я, то, ради чего мне дана жизнь, исключает этот плод. И если он все-таки вкусит запретный плод, то совершит преступление в глазах Бога. Отсюда мы видим, вывод отсюда конкретный, что человек не может полагаться на свои чувства, воображение и ум в любой жизненной ситуации. Если человек свои приоритеты устанавливает только на основе того, куда его тянет чувство, воображение и что говорит ему разум, то этого одного мало. Решая, что хорошо и что плохо, он должен следовать открывшейся ему воле Бога. То есть, если бы воля Бога человеку не открылась, тогда у него действительно не было бы другого выхода, кроме как судить на основе разума, своих чувств, своего воображения, своего разума. Часто они приходят в столкновение друг с другом, и тогда нужно выбирать. Но когда есть воля Бога открывшаяся, то вот здесь мы прежде всего обращаемся к ней. Вот этот вопрос, что по нему Бог сказал, сказал что-нибудь? Если сказал, то мы принимаем то, что он сказал, и подчиняемся. Не сказал, вот тогда мы будем судить уже собственным умом. Он должен принять Божий суд как свое единственное руководство, если хочет осуществить свое предназначение в мире. Вот это вот важнейший принцип. Принцип самовоспитания человека и принцип воспитания новых человеков и детей тоже. Без того, чтобы, с одной стороны, человек наделен свободой выбора. Свобода выбора достигается благодаря тому, что и чувства человека, и его влечение, и воображение, все это толкает человеку к тем вещам, среди прочего, и к тем вещам, которые ему не разрешены, которые ему запрещены. И есть воля Бога, которая говорит ему «нет». И человек должен всеми силами своей души себя привести к этому, заставить, чтобы подчиниться воле Бога, а не идти вслед за тем, что видят его глаза, вслед за тем, куда его влечения влекут его. Это основа воспитания всего человечества и каждого человека в отдельности. Вот теперь вернемся снова в текст Торы. И увидим здесь еще одну серьезную странность. Итак, Бог говорит им, можешь есть плоды с любого дерева в саду, но от дерева познания добра и зла не ешь от него, потому что в день, когда ты съешь его плод, непременно умрешь. Слово «потому что» оно немножко сбивает, не имеется здесь в виду объяснение. Так, мы ждем. Ты не ешь, потому что тебе это очень вредно. Вредно для здоровья или еще для чего-то. Нет. Здесь была сказана санкция. Ты не ешь. Почему? Потому что я тебе сказал не есть. Но если ты ешь, то ты должен знать, что ты непременно умрешь. Более того, не просто сказано непременно. Сказано точнее. Еще раз читаю по тексту. Потому что в день, когда ты съешь его плод, непременно умрешь. И здесь мы останавливаемся в недоумении. Но мы же немножко знакомы с дальнейшим текстом. Мы же знаем, что Адам согрешил, что он съел запретный плод. И он не умер в тот же самый час и даже в тот же самый день. Да, он был изгнан, он был сильно наказан, он был проклят, он был изгнан из Эдемского сада, все это было. Но он не умер. В нем жизни было еще на 930 лет. Как же тогда понимать, что это было? Просто запугивание? Это же не может быть. Как же тогда понимать эту фразу? На этот вопрос берется отвечать Рамбан. Вот давайте посмотрим, что он писал. В день, когда ты съешь его плод, непременно умрешь. То есть в момент, когда ты отведаешь от этого плода, ты станешь смертным. В тот самый день, поясняет Рамбан, не означает, что ты умрешь в тот самый день. Имеется в виду, в этот день ты станешь смертным. И подобно этому сказано, и послал царь Шломо призвать Шимии, и сказал ему, построй себе дом в Иерусалиме и живи там, и никуда оттуда не выходи. И будет в тот день, когда ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, это была тогда граница Иерусалима, твердо знай, что ты непременно умрешь. И пояснить, что, о чем здесь идет речь. Рамбан приводит пример о том, что рассказывается в книге Млахим. Когда царь Давид вынужден был покинуть Иерусалим из-за того, что его собственный сын Авшалом восстал против него, то Давид со своими приближенными уходил из Иерусалима, и его увидел вот в таком плачевном состоянии царя, убегающего из собственной столицы, царя, который ищет прибежище где-то за городом. Увидел его некий человек, Шимии бен Гера. У него были серьезные претензии к царю Давиду еще раньше. И здесь он нашел возможность царя довольно грубо оскорбить. И хотя телохранители царя Давида готовы были его изорвать в клочья, царь Давид их остановил, не трогайте его. Но вместе с тем, когда он умирал, то своему сыну Шломо он завещал, что человек, который оскорбил царя, не должен остаться безнаказанным, и ты уже достаточно умный человек, найди способ решить эту проблему. Царь Шломо был действительно человеком мудрым. Как же он решил? Он призвал себе Шимии бен Гера, сказал, я тебя не трону, но ты переедешь в Иерусалим, построишь себе здесь дом, и ты обязан, как под домашним арестом, жить здесь, в Иерусалиме, не выходя. И знай, что в день, когда ты выйдешь из Иерусалима, то непременно умрешь. Так он ему сказал. Что он имеет в виду? Что его заколят в тот же самый день? Конечно, нет. Смотрим снова Рамбана. Так, твердо знай, что непременно умрешь. Здесь же не имеется в виду, что Шимии умрет сразу же, как покинет город. Никто на воротах в городе не установил такой камень, который бы убил его сразу при выходе. Но и с другой стороны, это же не просто сообщается ему, что он когда-нибудь умрет. Так, как говорит царь Шломо в Коэлет, все живые знают, что умрут. Любой человек когда-нибудь умрет. А что же он ему хотел сказать? А имеется в виду следующее. В момент, когда Шимии покинут город, он будет подлежать смертной казни по приговору царя. Другими словами, ты знаешь, что в день, когда ты покидаешь город, ты подписываешь себе смертный приговор. А царь уже приведет приговор в исполнение, когда пожелает. Вот что означает в день, в тот самый день, когда ты уйдешь. То же самое говорит Рамбан по поводу нашего стиха. В день, когда ты съешь его плод, непременно умрешь. Что это значит? Что в этот самый день ты подписываешь себе смертный приговор. Ты станешь смертным. Что это значит? Что если бы человек, если бы первый человек, Адам, не нарушил бы запрет, то он был бы бессмертным? А как это так, бессмертный человек? Не бывает же бессмертных людей. Все же люди умирают. Рамбан продолжает. Правда. По мнению знатоков естествознания, если бы спросим любого врача, а это реально, чтобы человек был бессмертным, то они нам ответят, да нет, конечно. И первый человек в том числе, он же был человек, стал быть, был обречен на смерть с момента создания, поскольку его тело состоит из природных элементов, а все природные, все материальные соединения когда-нибудь распадаются. И если следовать такой точке зрения, то следует объяснить данный стих так. Как же мы его объясним? Здесь содержится предупреждение Адаму. То есть мы отходим от того комментария, который Рамбан дал выше, что имеется в виду, что в тот день, когда ты съешь этот запретный плод и станешь смертным. Мы сейчас даем другое объяснение. Здесь содержится предупреждение Адаму, что если он отведает плод древа познания добра и зла, то умрет именно за этот грех. Он в принципе когда-нибудь умер бы все равно. Но если нарушит, то умрет раньше и в наказание за этот грех. Точно так же, например, у нас есть в законах Торы, нарушители определенных законов Торы подлежат смертной казни, то, что называется, но только не смертной казни, а смертной каре с небес. То, что называется в Талмуде «мита бидей шамай». Смертная кара, но только с небес. То есть человек умрет сам. И, например, касается постороннего тот, кто не коэн, который ел труму. А что же такое «мита бидей шамай»? Что значит смертная кара с небес? Человек-то в любом случае умрет. Какая ли здесь смертная кара? Имеется в виду, что он умрет за свой грех прежде, чем наступит изначально предназначенный ему час. Он бы и так умер, безусловно, но умрет раньше и в наказание за этот грех. Так, по мнению знатоков естествознания, следовало бы объяснить этот стих, учитывая то, что и Адам был бы смертным в любом случае. Но, так считают знатоки естествознания. Наши мудрецы так не считают, утверждает Рамбан. Но по мнению наших мудрецов, если бы Адам не согрешил, он никогда бы не умер. А как же так? Ну ведь физическое тело не может быть бесконечно живым, бессмертным. Тело само по себе нет, ибо высшая душа обеспечивала бы ему возможность вечной жизни. Душа, она нематериальная. Она не подчиняется законам материального мира. И она бы сумела просветлить это тело таким образом, что и оно бы оставалось вечно. И как Вселенная была создана по воле Бога, то есть Вселенная превратилась в нечто из ничего, он создал ее из ничего абсолютно, так и человек мог существовать вечно, если бы на то была воля Творца. Ну, а еда, стоп. А что касается еды, для нас это вопрос жизни и смерти. Если человек ест, он живет, не ест, не живет. А еда бы служила бы ему только для удовольствия. Для этого существовал бы весь пищеварительный тракт. То есть, говорит Рамбан, действительно, он остается при своем мнении. Он дал и альтернативное объяснение, как следует объяснить этот стих тем, кто будет настаивать на том, что не может такого быть, чтобы и Адам, первый человек, был бы бессмертным. Хорошо, не может. Тогда мы объясним по-другому. Но его собственное мнение, Адам действительно, так как он был запланирован, Адам 1.0 до греха, в этой самой первой версии Адам должен был быть бы бессмертным. Как это может быть? Ну, ответим вопросом на вопрос, а как может быть мир? Мир возник из чего-то? Нет, он возник не из чего. И единственное, что этот мир осуществляет воля Бога. Стало быть, если воля Бога была на то, чтобы человек первый был бы бессмертным, то уж каким-то образом через его духовную составляющую, через его душу, тело бы тоже преобразовалось таким образом, что законы старения и смерти над ним были бы невластны. Вот теперь мы можем перейти к следующему отрывку Торы. Посмотрим текст. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сделаю ему помощника против него. И создал Бог из земли разных полевых зверей и небесных птиц. И привел к человеку, чтобы посмотреть, как тот их назовет. И как назовет человек какое-либо живое существо, так он и будет называться. И дал человек имена всему скоту и небесным птицам, и полевым зверям, но не нашел для человека помощника против него. И погрузил Бог человека в сон. И когда тот уснул, взял одно из его ребер, и закрыл это место плотью, и перестроил Бог ребро, которое взял у человека в женщину, и привел его к человеку. И сказал человек, вот теперь это кость от моей кости, и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Это игра слов «иш» и «иша» на языке Торы. Мужчина и женщина – это однокоренные слова. Поэтому оставит человек своего отца и свою мать, и прилепится к жене, и станут они единым телом. Создание женщины, создание Хавы – это и есть тема вот этого отрывка. Любопытно, что он начинается со слов, И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному. До сих пор мы видели и обращали внимание на предыдущих уроках, что каждая из стадий творения заканчивается словами «и увидел Бог, что это хорошо». А последний, шестой день творения закончился общим высказыванием, которое подводит черту под всем творением, и увидел Бог все, что он сделал, и вот очень хорошо. Итак, все хорошо, что значит хорошо? Это означает, что это вполне соответствует той цели, ради которой Всевышний хотел создать вот это создание. И небо хорошо, и земля хорошо, и океаны хорошо, и животные хороши, и даже комары хороши, все хорошо. Только по поводу одного из созданий не сказано, что оно хорошо. Про человека этого нигде не сказано. Более того, здесь еще хуже. Здесь сказано, с этого начинается история человека. Нехорошо, ну, точнее, история началась с того, что он получил заповедь. А после того, как он получил заповедь, следующий шаг – нехорошо быть человеку одному. А что здесь нехорошего? В чем здесь была проблема? И каким образом она решалась при помощи «сделаю ему помощника против него»? Имелось ли здесь в виду, что ему нужен был помощник, что он один не мог справиться со своими задачами, поэтому надо было ему помощника? Как мы все это понимаем? Обратимся к комментаторам. Самый первый ответ возьмем Раби Овадия Сфорно. Почему нехорошо? Невозможно будет достичь искомого совершенства, то, что называется тов, то есть то, что мы перевели как слово тов, хорошо. У него есть еще одно значение – благо. Благо, то есть совершенство. То, ради человека, чего ради человека был создан. Он должен его достичь. Но его невозможно достичь, будучи создан. Он, человек, предназначен для этого блага, для которого он был предназначен, будучи создан по образу и подобию. Но человек не сможет его достичь, если он сам будет заниматься всеми хозяйственными делами. То есть, по идее, то, что говорит здесь Сфорно, возникла проблема разделения труда. Если человек будет сам заниматься всеми делами по дому, ему придется и сеять, и пахать, и жать, и убирать урожай, и потом снаповать, и молоть, и молотить, а потом молоть. Сколько же это работ? А потом и дом побелить, а потом и постирать, а потом... Но ведь человек не для этого создан. Он-то создан для того, чтобы находиться в Эдемском саду, и, как мы понимаем, так объясняет Сфорно, и это, кстати, понимание тех слов, которые определили цель его помещения в Эдемском саду, он был помещен туда для того, чтобы... для того, чтобы этот Эдемский сад возделывать и охранять. Ну, возделывать, может быть, он должен был там копать грядки. Может быть, не знаю. Хотя вроде бы сад насадили без него. Но, может быть, он должен был за ним ухаживать. Но как понять следующее? Нишамра. Он должен был его охранять. От кого охранять? А что были тогда? Были тогда воры, которые могли залезть за яблоками в Эдемский сад и обтрусить там несколько яблок. Воров не было, он был один-единственный. Поэтому, говорят мудрецы, конечно, имеется здесь в виду другое. Это два. Возделывать – это значит развивать, приводить к развитию и улучшению. А охранять – это значит заботиться о том, чтобы ничего не ухудшилось. То есть свое положение, свое состояние он должен был улучшать, он должен был еще идти вперед и развиваться, и при этом следить за тем, чтобы не оступиться и чтобы ничего не напортить. То есть речь шла о развитии человека для того, чтобы он дошел до совершенства. Человек-то мы помним, он же был создан несовершенным. Он был создан, хотя он весь принадлежит, по идее, к последнему седьмому дню, но он был создан в шестой день, и поэтому он создается несовершенным, и он должен себя еще усовершенствовать. Обо всем этом мы не говорили ни раз. Так вот это искомое и желаемое совершенство, оно, может быть, находится недалеко от него. Но если он будет сам мыть полы и убираться, и стирать, и печь хлеб, и варить суп, то когда у него будет время, попрошает Сфорна заниматься самоусовершенствованием, своим саморазвитием. Вот для этого ему понадобился помощник, который возьмет на себя технические функции, и тогда наш интеллектуал Адам сумеет заняться тем, ради чего он предназначен, деятельностью мыслительной, духовной, и развиваться. Этот комментарий Сфорно кажется очень странным. Ну, во-первых, если Всевышнему было важно, чтобы человек... Ведь мы видим, что он вмешивается. Нехорошо, говорит Бог, быть человеку одному, надо ему создать помощника. И Сфорно объясняет помощника по техническим вопросам. Младший обслуживающий персонал. Но если Всевышнему важно, чтобы человек не занимался всеми домашними делами, так он мог решить эту проблему просто, сделать человека не таким зависимым от всех этих работ. Посмотрим просто хотя бы, как живут животные. Кто-нибудь видел, как спрашивает Талмуд, трактате Санедрин, кто-нибудь видел, скажем, льва, который работает грузчиком в порту, чтобы заработать себе на жизнь? Нет. Кто-нибудь видел других животных, которые работают секретаршами или чиновниками в каких-нибудь министерствах для того, чтобы заработать? Нет. Животные выходят утром или наоборот вечером, ходят либо на охоту, либо пощипать травку на газоне, и все, и сыты. И не нужно им питаться, и не нужно им стирать белье, и не нужно им белить стены своего жилища, и все. Так если человек, так важно, чтобы он занимался исключительно мыслительной деятельностью, то зачем было его создавать таким избалованным, таким беззащитным и таким зависящим от миллиона работ и обреченным на ежедневную, постоянную работу только ради обеспечения своего существования? Почему бы не сделать его таким, который обеспечивал бы себя просто за пару часов или даже, может быть, за полчаса, пощипав травку на газоне? Но если кому-то не нравится щипать травку на газоне, можно было бы сделать другой вариант. Кроме того, уж по крайней мере, что касается первого человека, Адама, но он уж точно, он находился в Эдемском саду. Как говорят наши мудрецы, ангелы, он же жил там на всем готовом, полный пенсион. Ангелы жарили ему мясо и процеживали ему вино. Ну, абсолютно на всем готовом. И даже стирать носки ему не нужно было, потому что не пользовался он носками. Что же означает тогда эта фраза «нехорошо быть человеку одному»? Почему надо было создать ему помощника? Может быть, имеется в виду, что человек был создан одним, обратим внимание, что все остальные животные, они-то создаются иначе, они все сдаются по парам, как в дальнейшем и в разделе Ноах, они, говорится, каждой твари по паре. Вот там понятно, это обеспечивает их размножение. А человек создается один. Может быть, вот это нехорошо? Нехорошо, что он один. Есть проблема социальная, общение. Нужно же просто, чтобы было много человеков. А одному ему плохо. И тогда нужно создать... А каким образом это решится? Значит, должно быть размножение. А если размножение, для этого нужна жена. И тогда ему создается жена, чтобы решить вопрос размножения. Утверждает Рамбан, это ерунда. Почему? Давайте посмотрим, что он пишет. Нехорошо человеку быть одному. Сделаю ему помощника против него. Не думается, что человек был создан для того, чтобы быть одним во всей вселенной. Такого плана никогда не было. И не размножаться. Ведь у всякой плоти были созданы самцы и самки, чтобы производить их потомство. Так же и у трав и деревьев, их семя в них. Стало быть, если все создается для того, чтобы в дальнейшем размножаться, значит, и человек был предназначен для размножения. Вопрос, а как же он будет размножаться, если у него нет пары? Отвечает Рамбан, это не проблема. Данный стих можно истолковать в соответствии с высказыванием мудрецов о том, что первый человек был сотворен двуполым. Мы уже об этом говорили. Первый человек был андрогином. И его тело было создано так, что семя могло передаваться от мужской его половины к женской. Это не такое уж чудо. Есть достаточное количество. Во-первых, мы знаем, у растений есть самоопыление. Не все растения парные. Есть растения, которые опыляют сами себя. Кроме того, даже есть примитивные животные, такие как гидры, моллюски и какие-то рыбы, которые тоже занимаются не самоопылением, но переходит у них, происходит вот действительно зарождение, зигот, зарождение клеток, из которых получаются потом эмбрионы, и все это, они не нуждаются ни в каких парах. Таким образом, одна сторона помогала другой при размножении. Стал быть, человек, конечно же, с самого начала, даже его в первом его варианте, был предназначен для размножения, и поскольку он был сотворен андрогином, то есть он сочетал в себе и мужское, и женское начало, это касается не только его тела, но это касается и души, то есть и душа человека, в ней совмещалось и мужское, и женское начало, стал быть, вопрос размножения на самом деле технически не стоял. А что же здесь такого сказано? Но Бог увидел, что лучше, чтобы помощник находился напротив него. И он бы видел ее, и отделялся бы от нее, и соединялся бы с ней по своему желанию. То есть вопрос о размножении не стоял, потому что человек, будучи андрогином, мог бы обеспечить себе продолжение рода. Но вот это то, что здесь Всевышний говорит нехорошо. Что нехорошо? То, что две половинки оказались вместе, то, что человек был андроген, вот это нехорошо. Желательно, чтобы было напротив. Сделаю ему помощника, хотя в Торе написано, сделаю ему помощника против него. Но по Рамбану получается, что нужно прочитать напротив. То есть, чтобы они были отдельными личностями и соединялись, и разъединялись по своему желанию. Чтобы это не было вынужденное единство. Чтобы это единство возникало ради того, чтобы дать начало новой жизни, но только по желанию и по выбору людей. Так писал Рамбан. Нужно сказать, что многих комментаторов такой путь не удовлетворил. Во-первых, если мы смотрим текст буквально, что там конкретно написано, нехорошо быть человеку одному, сделаю ему помощника против него. То есть вопрос решается тем, что помощник создается. А по Рамбану имеется в виду, что просто происходит разделение. Человек был сначала андрогином, а потом его разделяют на две разные личности. А по тексту получается, что создается помощник. Это первое. Второе, ну с этим еще как-то можно жить. Потому что можно говорить о том, что разделение, оно... Разделение приводит к тому, что возникают две отдельных личности, чего раньше не было. Но уже вторая проблема, а именно то, что написано «сделаю ему помощника против него», по Рамбану нужно понимать «напротив», а написано-то «против». Конечно же, можно сразу сказать, а вы вообще, само это выражение, как вообще понять это выражение, что значит «помощник против него»? Если я хочу, чтобы мне кто-то помог, то я хочу, чтобы помощник был за меня. Мне не нужен помощник против меня, чтобы он бы мне еще мешал. Я и сам себе помешать смогу. Мне нужен помощник, который бы мне помог, продвинул, он бы должен быть за меня. Как так создается человеку помощник против него? Но, по крайней мере, мы еще не нашли вот этого буквального значения этого стиха. Но по Рамбану получается, что буквально понимать нельзя, а следует понимать это помощник напротив. Если до... То есть сотворен был человек, когда помощник вместе с ним, два начала в одной личности, то желательно, чтобы они были напротив друг друга, то есть две раздельные личности. Но, как я сказал, большинство комментаторов не идут по этому пути. Ну и поэтому посмотрим, что они пишут. Начнем с Раши. Что же здесь нехорошо? Нехорошо быть человеку одному, чтобы не сказали, будто есть две власти. Всевышний один среди высших, и нет у него четы, а человек один среди низших, и у него тоже нет четы. Вот оказывается, что нехорошо. Получается так. Все, в принципе, хорошо. Человек сам хорош. Что в нем плохого? Наоборот. Предел совершенства. Почти совершенство. А нехорошо здесь появляется какое-то такое теологическое объяснение, что это приведет к тому, что люди начнут верить в... то появится дуализм, двуначалие, как будто бы есть два начала у мира, два господина у мира. Есть. И почему могут так подумать? Потому что человек будет единственным. И скажут, единственный на небесах, в высших созданиях, единственный среди низших созданий. Вот два начала. То есть то, что Рамбан считал совершеннейшим нонсенсом, мысль о том, что человек мог бы оставаться одним единственным, по Раши получается, это совсем не нонсенс. Оно такое могло быть. И только вследствие того, что приведет это к нехорошему пониманию, к тому, что люди ошибутся и начнут думать или говорить о двух началах, только поэтому было решено, что человеков будет много. Но, во-первых, непонятно, почему Раши так высоко взял. Почему бы это не объяснить как-то более проще, ну хотя бы на уровне того, что Сфор написал, или близко к Рамбану. И второй вопрос. На самом деле мы должны были задать этот вопрос еще, когда читали объяснение Рамбана. Этот вопрос общий и к комментарию, практически ко всем комментариям. Значит, получается, что Всевышний чего-то не досмотрел здесь. Он создал человека в версии 1.0, а потом сказал нехорошо. То есть первый блин комом. Нехорошо вышло. Вот надо изменить. Плохо, что он один. Постфорно, плохо, что он один, что у него нет помощника, нет домработницы, которая бы стирала носки и варила бы ему обед. По Рамбану плохо, что человек – это одна единая личность, которая объединяет в себе два начала. Лучше бы, чтобы это были две разные личности, были бы друг напротив друга. Опять же, получается, что не досмотрел при планировании? Была здесь ошибка в планировании? Да и тоже по Раши получается вроде как. Нехорошо. Нехорошо, что человек был создан один. Это приведет людей к ошибочным выводам. Что касается, я здесь немножко возвращаюсь назад, объяснение Рамбана, то там более-менее понятно. Нет, конечно, никакого изменения. То есть с самого начала было запланировано, что человек будет создан, что будет две личности напротив друг друга, но при всем при этом Всевышний не создал человека парой, а сначала создал его одним целым, а потом разделил, и сказал им, а вот теперь соединяйтесь. И теперь муж, жена, как сказано в дальнейшем, поэтому оставит человек свою мать и своего отца и прилепится к своей жене, и будут одним единым телом. Два человека должны соединиться в одно целое. На самом деле представить себе, как разные люди, которые вдруг решили называться мужем и женой, как они вдруг смогут жить совместно и превратиться в единое целое, в единую семью, в единый организм. Но они же совершенно разные, как они могут вообще... Ведь по идее они должны, как рассказывает Талмуд, про одну римскую патрицию, которая решила, она спросила Раби Йошуа, чем занимается Бог с тех пор, как он создал мир, он сказал ей «мезавек зивугим». Буквально он устраивает пары, спаривает различных людей. Сказал мадам, так это и я могу, пожалуйста. Вызвала к себе энное количество рабов и рабынь и тут же их распределила. Ты женишься на этой, ты женишься на этой, ты женишься на этой. Ну и уже буквально на следующий день выяснилось, что в качестве свахи эта патриция явно не могла работать. Карьера свахи ей никак не грозила, потому что люди пришли с жуткими жалобами друг на друга. Это невозможно. Пара, которую ей подобрали, они никак не могут найти общий язык, или они постоянно ссорятся, или еще хуже, уже успели передраться и так далее. Никак. Это нормальный состояние. Не потому, что эта патриция была такой недалекой, а была уже нормальной и умной женщиной, которая могла себе представить, кто с кем сможет. Люди все равно разные. И не получается у них. Вот для того, чтобы у них получилось, для этого Всевышний, получается, по Рамбану, сначала создал человека одним и единым, потом их разделил, распилил, и теперь они уже должны, найдя друг друга, соединиться, потому что и они смогут соединиться действительно, потому что изначальное, первичное единство у них уже существует. Человек был создан единым, затем разделен, и он должен только вернуться в свое состояние, когда муж и жена становятся единым целым. Это по Рамбану. Но по Раши нам пока непонятно абсолютно. Непонятно вообще смысл этого утверждения, что нехорошо, что человек он один, потому что можно подумать, что человека за Бога примут. Скажут, вот он один, и Бог тоже один, как Бог один, это господин, стал быть, и это тоже господин. А что, с самого начала нельзя было это предусмотреть? В чем здесь, собственно, дело? Наиболее полно и глубоко на эти вопросы отвечает Мораль из Праги в своем комментарии к комментарии Раши, Гурарье. У меня нет его перевода на русский язык, но все-таки посмотрим, что он говорит, я переведу. «Эн перушоши и нотовки, да и шуйхали каеба улам». Шифру вырву. Конечно же, то, что написано в Торе, нехорошо быть человеку одному, вовсе не означает, что если он один, то а что же будет с размножением? Дело не в этом. Но не так, как объяснил Рамбан, что человек, будучи гермафродитом, будучи андрогином, устроится. Не в этом дело. А по другой причине. Шаприя веревья ино давар ацмили адам бамешу адам. А валю давар микрель адам, вилотов пирушоша, амициют бацмо инотов. То есть, суть здесь нехорошо быть человеку, как человеку одному. Это принципиально плохо. А то, что человек, не имея пары, не может размножаться, это не касается сути человека. Нельзя сказать, мы не скажем, какова суть человека, что человек это размножающийся. Человек не размножающийся. Точно так же, как мы не определим человека, что это двуногое без перьев, или двуногое без когтей, как Платон пытался определить, это не определение человека. Нельзя сказать, что человек размножается. Белки и кролики тоже размножаются. Это совсем не то. Лотов йот адам ли водой, нехорошо быть человеку одному. Это по сути. Человек не такой должен быть. Стало быть, это не может касаться одной только из его функций, функции размножения. Стало быть, это относится к другому. К чему? Продолжаем. Что пишет Мораль. Лефихах укшала эмила лотов, поэтому наши мудрецы так критически отнеслись к этим словам, нехорошо быть человеку одному, и вот что они объяснили. Что нехорошо, по сути, что человек один, хотя с точки зрения логики как раз. То есть с точки зрения разума, как раз человеку подходило бы быть одному, в отличие от животных, как писал Рамбан, как же так? Все животные по паре, а человек почему-то создан один. Не почему-то, а именно потому, что он один единственный во всем этом нижнем мире, среди всех живых организмов, он единственный, который уподобляется Богу. Ибо он единственный обладает разумом и способностью познавать. Вулоним цабы меня на такту ним шум домелю. Миколь маку, кашер не царев и лава эльюним, эйн рауилу ахдут клаль. Значит, если мы его сравним с животными, то, конечно, желательно было бы, чтобы человек не размножался, чтобы он жил в Эдемском саду и был бы одним единственным уникальным. Как все великое, что уникально, а человек – это великое создание, он единственный, среди всех животных обладает разумом и познанием. Да, но если мы его сравним со Всевышним, то здесь как раз наоборот. Здесь мы понимаем, что единственным тем, кто один, должен быть один единственный, и это Всевышний. С этой точки зрения нехорошо, что человек один. Ибо не будучи Богом, он должен быть не один. Поэтому их должна быть как минимум пара. А дальше пусть они уже размножаются. И именно это то, что здесь Тора говорит, что нехорошо. То есть это не то, что было здесь какое-то изменение плана, что сначала Всевышний задумал создать человека одним, а потом подумал, не, это нехорошо, потому что люди еще подумают, что это божество какое-то. Нет, не в этом дело. С самого начала человек планировался, безусловно, чтобы было их двое. И почему? А здесь Тора объясняет, почему Всевышний запланировал человека, несмотря на то, что мы, своими куриными мозгами соображая, подумали бы, что наоборот, хорошо бы, чтобы человек был один, ибо он уникален, и как уникален, пусть он будет один-единственный, но Всевышний так не считал, с самого начала план был, чтобы человеков было множество. Почему? Да потому что одним, единым, может быть, только один единый Творец, единый. А человек, поскольку он создание, он творение, он тварь, поэтому он не должен быть один, поэтому должно быть множество. Поэтому пусть ему будет сделан помощник, они уже дальше потом пусть и плодятся и размножаются. Продолжает дальше Маараль. И это совсем не то, что пишет Рамбан, конечно, когда он сравнивает с животными, все животные по паре, а человек-то нет. И вот теперь мы сможем ответить на другой вопрос, говорит Маараль. Я расскажу это быстрее, устно. Хорошо, если с самого начала Всевышний планировал создать двоих, то мы зададим тот же вопрос, который задавали Рамбану. Ну а почему же так сложно? Почему сначала один создается, а потом разделяется на двоих? И если с самого начала была идея, что это нехорошо, чтобы был один, и что их должно быть много, множество должно быть, так с самого начала пусть будет два. Ответ на это морали. Но мы забыли то, что я сказал раньше, что мы бы своими куриными мозгами подумали. Это не потому, что у нас действительно мозги уже настолько куриные. Нет. Потому что есть обе стороны действительно. С одной стороны, человеку подобает быть одному, потому что он один единственный из всех животных, обладает разумом, познанием, душой высшей, свободой выбора, всем тем, что выделяет его из животных. А с другой стороны, по идее, единственным должен быть только один единый, только Господь Бог. Так как же удовлетворить обе стороны? А вот так. Сначала человек создается единым, ибо ему подобает быть одним единым, ибо он один единственный среди животных обладает разумом. Но затем, поскольку мы его сравниваем еще и с Творцом мира, а по отношению к нему уже понятно, что человек обязан быть не единым, а представлять собой множество, тогда человек, созданный единым, разделяется на двух, а они уже потом начинают плодиться и размножаться. И так человек оказался и единым, и не единым. Удовлетворена и та сторона, и другая. И по сравнению с животными, и по сравнению с Богом. И дальше мораль уже в другой книге, не в книге Нецах Исраэль, углубляет это понимание. Посмотрим, что он пишет. Ганивра мицад шуалуль ху хасер вецарих ашлама ке адам нивра вецарих элав ашлама и аиша. Человек – творение, тварь. Творение не может быть совершенным. Совершенен Творец, который его создал. Творение всегда ущербно. Ему всегда чего-то должно недоставать. Вот поэтому и сценарий представляется здесь именно такой. А именно, создается человек, но он создается несовершенным. Ему чего-то недостает. Нехорошо, быть человеку одному, то есть в том состоянии, в котором он был создан, он ущербен. Это нехорошо. А как его дополнение, то, что дополняет его, и то, что доводит его до совершенства, создается ему жена. Она и доводит его до совершенства. Если бы человек был создан с самого начала таким образом, что он не нуждался бы в дополнительном сотворении, то есть если бы он с самого начала был создана пара муж и жена, и мы сказали бы, что жена дополняет мужа, тем самым приводя вот это вот создание человеческое, образ человеческий, образ Божий в человеке, доводя его до совершенства, то тогда на самом деле получалось, что человек был бы создан уже совершенным. Да, только две половинки. Уже есть обе половинки совершенства, только теперь им нужно соединиться под хупу мазл тов, вот и все. Но поскольку человек, он тварь, поскольку человек, как созданный, не может быть совершенным, создание происходит в две стадии. Сначала создается несовершенный человек, ущербный, а затем создается жена, которая его и дополняет. Именно поэтому говорили наши мудрецы, что жена, пока человек не женился, пока он не соединился со своей будущей половинкой, человек такой ущербен. И название человека он не заслуживает. Может быть, посмотрим, еще одно место есть в Талмуде. Совершенно потрясающе. Сказано там так. Раби Йоси, повстречав пророка Илияу, спросил у него. Сказано, сделаю ему помощника. А чем жена помогает мужу? Здорово. У нас есть действительно предание, и оно появляется несколько раз в Талмуде, что большие мудрецы и праведники, они удостаиваются Гилуй Илияу, что с ними контактирует пророк Илияу, который, как известно, не умер, а вознесся на небо, не прошел процесса умирания, и вот он контактирует с большими мудрецами. Очевидно, этот контакт для того, чтобы больших мудрецов научить ему разуму. Ну и можно себе представить, кто-нибудь из мудрецов, который мечтает о том, чтобы ему раскрылся Илияу, наверное, заранее в блокнот заносит себе наиболее важные вопросы, наиболее трудные вопросы, которые он сам не может решить. И вот что же Раби Йоси его спрашивает? Написано в Торе, Асилу Эзер Кенегдон, сделаю ему помощника. Значит, это моя жена помощник мне, а чем-то она мне помогает? Очень интересный вопрос. А он вот просто более сложных вопросов он не знал. Он не знал, чем ему жена помогает? А утром того дня жена ему завтрак подала или нет? Скорее всего, подала. Так он не знал, чем жена ему помогает? Но это еще ладно, это еще полдела. Посмотрим, какой глубокий, глубокомысленный ответ дает ему пророк Илияу. Смотрим в текст. Ответил ему, человек приносит домой зерно. Разве зерно едят? То есть ты сегодня утром завтракал, тебе что жена подала на завтрак? Проросшую пшеницу или кусок хлеба? Я так думаю, кусок хлеба, а может быть даже булку. Ну, так у тебя есть еще вопросы, чем жена тебе помогает. Ты купил на базаре зерна, а видишь, жена его смолола, просеяла муку, замесила тесто, сделала хлеб, вот и завтракал сегодня булочкой с кофе. Разве не так? Еще он дает ему пример, тоже очень глубокомысленный. Приносит стебли льна. Человек. Разве в них можно одеться? Ты вроде как одет в костюм шерстяной или в льняную рубашку. Разве она не просветляет его глаза и не ставит его на ноги? Ну, как это можно понять? Это глубокомысленные ответы, которые дает пророк Илияу. Раби Йоси до этого не знал, что жена из купленного зерна делает хлеб. Он не знал, что она делает ему одежду и стирает ее. А смысл этого отрывка, он на самом деле лежит на поверхности. Человек, в данном случае, только чтобы меня не услышали современные прогрессисты, что человеком называют здесь мужчину. Как премьер-министр Канады, который предложил вместо слова «mankind» — человечество, использовать слово «peoplekind», чтобы не было только слышно, что человеки — это мужчины. Так вот, говорит Талмуд, человек, то есть мужчина, он приносит. Что он приносит домой? Зерно он приносит. Лен он приносит. Что он приносит домой? Полуфабрикаты. Он тот, кто приносит домой. Он задает содержание семье, которая состоит из двух человек, муж и жена, и их детей. Содержание семьи, как полуфабрикат, приносит мужчина. И физически, и духовно он приносит содержание. Но тот, кто доводит это до кондиции, тот, кто приводит это в надлежащий вид, это только жена. На это мужчина попросту не способен. Стало быть, в этом смысл этих слов Торы. «Сделаю ему помощника против него», что означает, пояснил Ильяу, «ты, как человек, ты, как мужчина, ты полуфабрикат. Человеком-то называться ты еще не можешь, это не бранное слово. Человеком ты сможешь называться только тогда, когда с тобой вместе будет жена, твой помощник. А без нее ты только получеловек, полуфабрикат, которому человеку, человеком только надлежит стать. И так действительно говорили наши мудрецы, что пока человек не женился, то это имя человека и к нему неприменимо. И об этом сказано в Торе совершенно открыто, прямым текстом. Вот посмотрим. Глава 5. Вот книга порождения Адама. В день, когда Бог сотворил Адама, он сделал его по образу Божьему. Он сотворил их мужчиной и женщиной, благословил их и дал им имя Адам в день их сотворения. То есть, если бы мы спросили Хаву в тот момент, когда она была сотворена, сразу, простите, пожалуйста, как вас зовут? Она должна была ответить, меня зовут Адам. Это не значит, что имя ее мужа Адам, нет, ее тоже зовут Адам. Это имя, которое Адам человек, это имя, которое было дано двоим. В дальнейшем Адам назвал ее Хавой. И это отдельная тема, которую мы еще должны обсудить. Почему он так назвал? Но изначально их имя, имя их обоих было Адам, человек. Человек – это муж и жена вместе. Без жены человек только муж, мужчина, он еще только полуфабрикат, он еще не удостаивается имени человека.